Говорит Радио Свобода. Полвека в эфире. Последняя передача цикла. На нашем календаре год 2002. Гибель Александра Лебедя. Трагедия на Дубровке. Призыв в армию как ежегодная драма.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, лишь 22% россиян хотят, чтобы их близкие служили в армии, и более 70% на это не согласны. При этом отношение к вооруженным силам в стране неоднозначно. Армия – это один из общественных институтов, который пользуется наибольшим доверием и авторитетом. Соперничать с ней под силу лишь президенту и церкви.
180 лет со дня рождения Герцена. Чечня. Поражение журналистики.
Сегодня фактически журналисты не в состоянии влиять на ход событий, и более того, они уже в общем не в состоянии даже быть свидетелями этих событий.
Дяденька, дядя, смотрите, дядя вам дорогу покажу, дяденька!
2002 год. После рекламы. Радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре год 2002. Последний год нашего цикла. Начнем с классического наследия. 180 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена, размышляет историк Олег Будницкий.
Герцен, как сказал о нем Лев Толстой, это 40% русской прозы. Если здесь есть некоторое преувеличение, это очень небольшое, с моей точки зрения. Герцен – один из моих любимых писателей и, с моей точки зрения, один из умнейших русских людей не только 19 века, но и вообще за все время существования России. И какой-то странный парадокс в том, что Герцена никто не считает. Почти никто не считает. Это грустно и это парадоксально, поскольку Герцен – это прежде всего блистательный писатель. Герцен – писатель велик в своей публицистике и, конечно, в былом и думах. Он как будто бы описал Россию на 200 лет вперед. Когда он, скажем, рассказывает о Николаевской монархии, и вот изображение России просто потрясает, и те, кто особенно читал «Былую Думу» и перечитывал в советскую эпоху, вот, в брежневскую эпоху, эти аналогии не могли не бросаться в глаза. Ну, например, Герцен – чиновник во Владимире, уже переведен из места своей первой ссылки в Вятке во Владимир. Потом, значит, он получает вроде бы разрешение на возвращение первопрестольную. Но так или иначе, ему нужно получить следующий чин, чтобы двигаться дальше. Это мнение его папы, одного из богатейших русских людей этого времени, Ивана Яковлева. И Герцен направляется в Петербург. Почему? Потому что, когда подают на следующий чин, то там месяцы, а то и годы ожидания. И, как правило, для ускорения процесса чиновники прибегали к таким способам. Они складывались, ибо не могло быть, чтобы один, допустим, чиновник из Владимира, скажем, получил следующий чин, а другой получил его там через год. Обычно производились раскладку по всем, кто к следующему чину представлен. Сумма везлась в Петербург, вручалась там, значит, в канцелярии какому-нибудь там письмоводителю, и процесс ускорялся. На этот раз все расходы взял на себя Яковлев, все были рады, и вот Герцен поехал, так сказать, вот в Петербург подносить благодарность. И вот приходит к нему посредник некий, в гостиницу, и называется сумма. А Герцен говорит, ну вот вы отнесете ему эти деньги, да, а где гарантия, что это все будет сделано? Посредник страшно оскорбился. Он сказал, ну что вы, получивши благодарность да не сделать, это человек чести. Сложилась тогда та система, которая, по-моему, существует и до сих пор. Система вот этого закулисного продвижения, и вот эти люди чести, которые за соответствующую мзду, услугу или еще что-нибудь поспособствуют, говоря вот этим канцелярским языком, решению вашего вопроса, да? Герцен это изобразил тогда и изобразил так, что это может как бы налагаться на современную Россию, по-моему, один к одному.
Вчерашнее прошлое. Глушилками по вольному слову.
Там, где он проживал после отсутствия арестован без всяких к тому видимых оснований. Мы еще не знаем, что будет ему предъявлено во время следствия и на суде, но уже сейчас ясно, что он будет судиться вопреки, опять-таки, как и Сергей Ковалев, вопреки законам и здравому смыслу и логике правосудия.
Это фрагмент записи передачи радиостанции «Свобода» в защиту писателя Михаила Нарицы, арестованного в четвертый раз в 1975 году. Сквозь рев глушилок доносится голос, обещающий, что писатель и правозащитник, не столь известный, как Солженицын, Сахаров, Буковский, не будет забыт и оставлен без помощи. Да, помощь была, радиопередача – только часть кампании, организованной на Западе в его защиту, а вот с памятью дело обстоит хуже. Имя Михаила Нарицы сегодня как бы растворилось в тени его знаменитых соратников. Между тем он – первый из ленинградских писателей, опубликовавших свое произведение за рубежом. Он же – первый ленинградец, ставший легально добиваться выезда за рубеж еще в 60-м году. Говорит историк, правозащитник, бывший узник совести Вячеслав Долинин.
Нарица, впервые арестованный в 1935 году, успел посидеть и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе. Советская власть пыталась сломать этого человека, как пыталась она сломать каждого, но ей не удалось это сделать. Человек внутренне свободный сохраняет внутреннюю свободу и в заключении. Не все из тех, кто в заключении побывал, внутреннюю свободу сохранили.
Михаил Нарица родился в 1909 году в деревне Псковской губернии. Сельская школа, детский дом, художественный техникум в Ленинграде. В техникуме Нарица подает заявление с просьбой исключить его из комсомола. В 1935 году поступает в Ленинградскую академию художеств. В том же году арестован и приговорен к 5 годам лагерей по 58 статье. За 2 года до ареста он успел жениться. Его семья в 1937 выслана в Архангельскую область. Нарица отбывал срок в Ухт-Печь-Лаге. Потом был направлен в рабочий батальон, но по состоянию здоровья был освобожден и поселился с семьей в Архангельской области, в колхозе. В 41-м призыв в армию, но из-за язвы желудка белый билет. В 49-м новый арест, год тюрьмы, ссылка на вечное поселение в Караганду. В 57-м реабилитация. Нарица возвращается в Ленинград и в возрасте 48 лет восстанавливается в Академии художеств, к тому времени Институте живописи и скульптуры имени Репина. Повесть «Неспетая песня», во многом автобиографическую, Михаил Нарица начал писать в вечной ссылке в Казахстане. Она о юноше с чуткой душой и талантом художника, рвущемся из деревенской глуши в город, к образованию. О нормальном советском человеке, верящем пропаганде, бегущем от идиотизма деревенской жизни, любящем свою жену и ребенка. Но он настолько честен, что не может избавиться от черных сомнений, видя, как его родных раскулачивают ни за что. Не может не испытывать ярости, когда его литературные опыты нигде не печатают, приговаривая, однако, что он талантлив.
Его поучали. Одному теперь трудно разбираться в сложных событиях нашего времени. А вы возьмите материалы 16-го съезда партии. Тогда вы поймете, какие проблемы сейчас заслуживают внимания литератора, и тему найдете. Значит, я должен вдохновляться резолюциями и газетными передовицами, а не своей собственной болью и радостью. Пусть они идут этим путем. Их и без меня много. Это они портят всю жизнь страны. Это от него все идет, от нашего самозваного вождя с соратничками.
Искание, метание, вдохновенная работа, которая, как выясняется, никому не нужна. На редкость правдивые картины счастливого советского быта. Внезапный ночной арест, злоключение семьи в ссылке. Наконец, бесславная смерть в лагере, смерть человека, так и не сумевшего воплотить свой дар. Неспетая песня. Мы не найдем в этой повести особых литературных красот. Найдем только правду, сказанную тогда, когда говорить ее не решался почти никто.
На на волнах радио «Свобода» полвека в эфире. Год 2002. Наш концертный зал. Сергей Юрьянин у микрофона.
Продолжаем серию передач, которую ведет дирижер Илмар Лапинов. Заслуженный деятель искусств России и почетный гражданин Австрии, Лапинши дирижирует оркестрами в диапазоне от Вены до Москвы и от Вероны до Петропавловска-Камчатского. В концертном зале «Свободы» гости Лапинши – деятели российской музыкальной культуры в беседах и за инструментами.
Ну, где-то в 5 лет мне родители подарили пианино, потому что они очень хотели, чтобы я занималась музыкой. Родители мои не музыканты. Я родилась в семье учительницы начальных классов и летчика-испытателя. И еще они мне подарили резиновую лягушку, которая прыгала. И когда меня спрашивали: девочка, что тебе подарили на день рождения на 5 лет, я всегда говорила: лягушку, а мама говорила: и пианино.
Сегодня лауреат всесоюзных и международных конкурсов Светлана Потанина, фортепиано.
В России мы знаем имена Марии Юдиной, Татьяны Николаевой, Веры Горностаевой, Любовь Тимофеевой, Натальи Труль. Одно объединяет этих музыкантов – красота как главная движущая сила в жизни. Светлана Потанина в музыке и в жизни – человек с необычной судьбой и идеями. Но сначала пусть об этом скажет музыка. Светочка, скажи, пожалуйста, играла ли ты в детстве с куклами?
Да, это было мое любимое занятие. Но где-то в 5 лет мне родители подарили пианино, потому что они очень хотели, чтобы я занималась музыкой. Родители мои не музыканты. Я родилась в семье учительницы начальных классов и летчика-испытателя. Это был мой папа. И играть я, конечно, еще не умела, но мне очень хотелось это делать. Я нашла в журнале «Огонек» ноты. Там был напечатан какой-то вальс. И я играла, значит, черный вальс по черным клавишам, а белый вальс по белым. Подбирала, как я могла. Такая была тяга.
Ну, конечно, значит, уже в детстве у тебя были какие-то совершенно точные понятия красоты.
Да, безусловно. Меня тянуло ко всему изящному, красивому, интересному и настоящему, как правило.
Писатель в студии. Ведет передачу Александр Генис.
Сегодня у нас в студии гость из России, Татьяна Толстая. Татьяна – давняя участница наших передач. Каждый раз, когда Татьяна появляется в Америке, я пользуюсь этой возможностью, чтобы сравнить наши наблюдения над современной российской словесностью, за которой мы следим с разных сторон океана. Надеюсь, что такая панорамная точка зрения поможет нам лучше разглядеть предмет нашего сегодняшнего разговора – отечественную словесность. Я бы не хотел начинать эту беседу с брюзжания, но меня поразила цифра, которую приводят российские издательства, специализирующиеся на серьезной литературе. Около 90% выходящих в стране книг, говорят они, переводные. Объясняется это тем, что в России просто мало писателей, способных привлечь читателя. Меня эта цифра удивила по разным причинам. Во-первых, она уникальна для литературы любой страны. Обычно ведь переводы составляют незначительный процент от всех выходящих книг. Ну а во-вторых, мы привыкли к дефициту свободы, бумаги, денег, но не авторов. Что же происходит сегодня? Как по-вашему, Татьяна?
Я думаю, здесь две основные причины. Первое, то, что писатели физически поубивали за 20 век. То есть имеется огромное зияние от 30-х годов до, скажем, до начала перестройки. Ну, есть несколько писателей, мы все знаем, не будем об этом говорить, но огромное зияние. Нету унавоженной почвы и нету последовательности, какой-то преемственности литературной, стилевой, жанровой. Это, во-первых. А во-вторых, литература западная, вообще переводная, она убежала вперед и давно умеет развлекать читателя. Наши писатели развлекать читателей еще не научились. Это начинается только сейчас.
Мы с вами, Татьяна, принадлежим к промежуточному поколению. Часть жизни прошла при советской власти, часть после. Но сейчас на арену уже вышло новое литературное поколение, вот то самое, которое должно заполнить эту нишу. Это поколение сформировалось в бесцензурной России. Что вы можете сказать о нем?
Я не очень люблю это поколение, потому что те немногие произведения, которые я читала, написанные поколением новым, показывают следующие вещи, что свобода понята как, даже не знаю, это слово такое, какое русское, ну, в общем, даже не анархия, а ну, полная разнузданность выражать так называемого себя. А что там в себе интересного? Об этом писатель не подумал. Все происходит на грани с хулиганством, даже я бы сказала. Вот что хочу, то ворочу, а есть ли там читатель, нет ли читателя, глубокое презрение к ним. Потом абсолютно неумение держать форму и неумение вообще, собственно, строить драматургические сюжеты, потому что литература – это драматургия прежде всего. Вот тянуть из себя нитку, как тянет паук, это у нас умеет. У нас бывают очень хорошие такие веревочники, вот они стилисты, что ли, но в рамках очень узких. Да, красивая веревочка, ну и что? Что с веревочкой-то? Неумение построить...
Ковра не получается такого, да?
Нет, ковра не получается, потому что ковер должен быть продуман, расчислен, и вообще наши люди не уважают это традиционно. Это у нас от Потапова-Акума идет. Решительно не уважают точные науки, в частности, математику, которая должна быть в основе. Должен быть жесткий стальной каркас, который может быть очень тщательно закамуфлирован, но тем не менее он в произведении должен быть. Произведение, состоящее из ватных клёцок, это вот такой трейдмарк современной литературы, к сожалению.
Вы считаете, что это отличительная черта, что предыдущее поколение не страдало этими пороками?
В меньшей степени страдало.
Вот мне тоже кажется, что в наше время были крайне увлекательные романы. Вся та диссидентская, так называемая, литература, она была еще, кроме всего прочего, очень увлекательная. И романы Владимова, Войновича, раннего Аксенова, они все были переполнены действием, они явно заражали читателя. И, в общем, конечно, они были популярны, я думаю, что это... было вполне естественное явление. Сегодня я этого не вижу.
Я тоже этого не вижу, и я не знаю, в чем тут дело. Не хотят или не умеют? Если не умеют, сядь поучись, прежде чем выдавать свою продукцию на гора. Если не хотят, то это хуже, потому что это пустая надменность, презрение к ближнему, что, в общем, я вижу очень часто и вне литературы. И может быть такая ложная попытка возвыситься над коммерческим. У нас очень сильное презрение к коммерческому. Как запахло коммерция, и так сразу писатель выражает презрение. Хотя втайне хочет заработать деньги.
Дважды в месяц в сопровождении музыки Александра Пантыкина из нашей московской студии ведет театральные передачи Марина Тимашева.
Говорит радио «Свобода». В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. На «Золотой маске» в Москве Якутский драматический театр имени Платона Аюнского показал спектакль «Девушка-богатырь» по одному из «Алан-Хо» – эпических сказаний якутов. Спектакль отмечен призом критики, но жаль, что эксперты, и я в их числе, выдвинули постановки на премию в категории «Драматический театр». Вернее, было бы номинировать ее как новацию, если вообще не по разряду музыкальный спектакль. Oh, my God. имя главного режиссера Якутского драматического театра и министра культуры Республики Саха Андрея Борисова, театральным профессионалам известно давно.
Считает, что вот такого вот плана Ланхо, где вот героем является женщина, богатырка, то это одна из самых архаичных форм Ланхо. Потому что женщина-богатырка предполагает еще до того женщину-удаганку. Эта удаганка – это шаманка такая, да? В древних таких мифологиях якутов удаганки считались самыми сильными шаманками. И шаманы, которые возникли как бы попозже, они вот боятся их. И вот даже шаманы носят женскую одежду. В принципе, они шаманы как бы являются такими бесполыми как бы. И вот эта удаганка превращается в богатырку, и который защищает род человеческий.
Играли в Москве на якутском языке, проецируя русский текст на большое табло. В принципе, «Ланхо» изданы в 1983 году в переводе на русский издательством «Наука» Восточно-Сибирской академии наук в серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Переведены они в ритмике гомеровского эпоса. В Якутии исполнялись аланхасутами, сказителями. Спектакль Андрея Борисова хорош уже тем, что его могут смотреть малые дети и седые старцы вместе. Ребенок воспримет сказочную составляющую борьба злых духов с богатырями. Взрослый получит представление об архаической модели мироздания. В спектакле драматического театра почти не говорят, поют. Выдающаяся актриса якутской труппы Степанида Стеша Борисова, известная еще и как одна из лучших во всем мире певиц, владеющих техникой горлового пения.
Год. Перерыв. Говорит радио «Свобода». Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. На нашем календаре год 2002. Его основные события.
С начала года в ряде европейских стран в качестве новой валюты введен наличный евро. Зимняя Олимпиада в Солт-Лейк-Сити проходит под знаком судейских скандалов. Сборная России по теннису победила в розыгрыше Кубка Дэвиса. 10 новых стран вступили в Европейский Союз. Лидер туркменской оппозиции Борис Шихмурадов, обвиненный в организации покушения на Сапармурата Ниязова, приговорен к пожизненному заключению. Полковник Юрий Буданов, обвиняемый в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, признан невменяемым. Вместо наказания суд назначил ему лечение. В Кармадонском ущелье при сходе лавины гибнет съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. Молодежное околопутинское движение «Идущие вместе» возбуждает иск против писателя Владимира Сорокина, обвиняя его в порнографии. Роман Александра Проханова «Господин Гексоген» получает премию «Национальный бестселлер». Книга «Воды» Эдуарда Лимонова удостаивается премии Андрея Белого. На экранах страны «Война» Алексея Балабанова, «Дом дураков» Андрея Кончаловского, «Чеховские мотивы» Киры Муратовой, «Кукушка» Александра Рогожкина. На вершине хит-парада песня «Кетчуп Сонг» группы «Лас Кетчуп».
¡Gracias!
Вечером 23 октября группа Мавсара Бараева захватила заложников в концертном зале на Дубровке. Чеченская война неизбежным рикошетом пришла в Москву. Все, кто участвовал в этих событиях, кто был жертвой, свидетелем или просто смотрел телевизор, не могли избавиться от противоречивых чувств. Противоречием было все. Террористы, захватившие заложников, требуют мира в Чечне. Бандиты угрожают взорвать здание, но не приводят свою угрозу в исполнение даже во время штурма. Освободители 3 дня готовят военную часть операции, но о медицинской стороне будто и не подозревают. А когда все кончено, упорно прячут освобожденных по больницам, стыдясь, до чего довело их освобождение. Для иллюстрации тех осенних дней мы тоже отобрали из нашего эфира случай противоречивый, закулисный, рассчитанный на успех под шумок.
Сегодня утром неизвестные в масках ворвались в квартиру семьи чеченцев Гелагаевых в московском микрорайоне Ростокино. Марьям Гелагаева успела позвонить в Московское бюро «Радио Свобода» и по совету нашего сотрудника в районное отделение милиции. Несмотря на приехавший наряд, мужа Марьям, избив, увезли в неизвестном направлении. С подробностями наши корреспонденты Татьяна Ткачук и Максим Ярошевский.
Семья Гелагаевых ничем не отличается от десятков подобных, живущих в столице. Глава семьи Алихан занимается средним бизнесом и в Москве бывает наездами. Марам, мать 5 детей, не работает. Старший сын учится в университете в другом городе, дочки живут в Ингушетии у бабушки. В Москве, в квартире, принадлежащей семье, вместе с мамой живет только 2-летний Муслим. Гелагаевы живут тихо, с соседями отношения вполне приличные, никогда неприязни к себе на национальной почве не чувствовали. Мы разыскали Марам спустя несколько часов после случившегося и подробнее расспросили ее, как именно произошел захват ее мужа.
Был сперва звонок, телефонный звонок. Попросили Алихана. Я передала трубку, раздался щелчок. Я говорю, а кто там был? Он говорит, что-то сорвалось, говорит. И буквально через 2 минуты я так поняла, что звонили уже с подъезда. Позвонили в дверь. Мне сказал, отойдите от двери, мало ли что, говорит. Зайди в комнату, говорит, посиди, говорит. Он спросил, кто вы? Они на этот вопрос ответили, открывай дверь. И мат. Железная дверь. После этого я позвоню в милицию. Я говорю, позвонила в милицию, они говорят, дверь не открывайте, ждите, пока приедет наряд милиции. Номер, на всякий случай, я записала. 187-27-02. Да, они сказали, приедет наряд, не открывайте дверь. Дело в том, что после того, как их они увидели, милиционеры не захотели со мной разговаривать. Я была в комнате, меня муж не выпускал. Видимо, боялся, что со мной что-то будет. Он меня не выпускал, я не знаю почему, но он открыл эту дверь. Вот тогда они заскочили на пол, мат, пистолет в голове, на меня пистолет. Но он бегает, он только проснулся. Он как раз от их звонков и проснулся. Нет, они меня не трогали, единственное, они меня оскорбляли. Заткнись, такая-то, такая-то, кто вас сюда звал, вы почему ублюдки, но это самое мягкое слово, сюда приехали. Уже когда появилась милиция, я осмелела, я вырвалась оттуда. Я так думаю, что один из них был участковым, может, я ошибаюсь, но мне так показалось, я не знаю. Еще один милиционер в милицейской форме. А милиция, я говорю, зайдите, я говорю, я вас вызывала. Родители, покажите мне документы, говорит, объясните, почему, что здесь происходит. Ты выйди сюда, говорит. Они его завели, этого милиционера одного из них, по-моему, в лифт. Ни слова я не слышала. В это время у меня муж лежит на полу, там в голове приставлен пистолет, значит, 2 над ним стоят. Не подошла милиция. А потом муж уже, мимо надели наручники, они убрали после этого пистолеты, вывели это, и паспорт, давайте его паспорт, я дала паспорт. А что я должна была? Я ведь не знаю, что я должна. Я отдала паспорт. Не было у них никакого восстановления. Дело в том, что их было 3, вот когда звонили, а когда уже дверь он открыл, их человек 8-9 было. Они были на 2 машинах. Номером 1 машины я запомнила. Черная «Волга» была 917. То ли ММХ, то ли ММА, тут это я путаюсь. После того, как они вышли, следом стала идти милиция, я говорю, вы мне хотя бы скажите, я говорю, что происходит, я говорю, объясните мне. Они мне тоже, вот знаете, вот как будто меня нету. Даже не посмотрели в мою сторону. Вот у нас отделение милиции оставило заявление и сказала, что я сейчас после этого поеду в прокуратуру. Я знаю, что вчера в гостинице «Салют» забирали людей и держали их 5-6 часов.
Телефон, по которому Марам вызывала милицию, принадлежит Ростокинскому районному отделению. Мой коллега Максим Ярошевский побывал в этом отделении.
Оперативный дежурный Петр Герлин подтвердил, что незадолго до моего приезда к ним приходила чеченка и написала заявление. Участковый уполномоченный Анатолий Полихун отказался признавать не только факт задержания на своем участке Алихана Гелагаева, но и вызов в его квартиру. Сразу после нашей беседы в отделении началось совещание. Оперативники удивлялись, почему так неожиданно созвали все высшие чины отдела. После беседы с начальством участковый Полихун добавил, что чеченцы с его территории всего лишь однофамильцы тех, с кем что-то могло случиться. Начальник отделения милиции Ростокина заявил, что в его районе никого не задерживали.
На последующие наши расспросы сотрудники отделения милиции отвечали так.
Вы до Ростокина прокатите. Я вам ничего пояснить не могу. До свидания.
У нас все фиксируется. Я, во всяком случае, не принимал такого вызова.
Она вызывала по телефону?
По телефону, поэтому.
Да.
Но если приезжал наряд, значит, был, естественно, вызов.
Но почему-то участковый отрицает, и в отделении милиции у вас отрицают, что выезжали к ней на вызов и что видели, как ее мужа задержали.
Вы меня извините, я не могу давать никакой информации.
Случившееся в пятницу утром для Мары Магилагаевой и маленького Муслима трагедия по масштабам сравнима с захватом заложников на Дубровке, потому что их муж и папа стал, по крайней мере так это воспринимает семья, еще одним из заложников этой страшной и непредсказуемой ситуации. Сегодня же «Интерфакс» сообщил, что Владимир Путин выразил озабоченность информацией МВД об увеличении числа угроз в адрес чеченцев, особенно в местах их компактного проживания. За час до выхода программы в эфир мы узнали, что Алихан Гилагаев освобожден. Максим Ярошевский, Татьяна Ткачук, Радио Свобода.
Продолжим чеченскую тему года. Тенгиз Гудава ведет на наших волнах программу «Кавказ и Центральная Азия». Вот фрагмент из передачи «Чечня. Поражение журналистики». В разговоре участвуют английский корреспондент Роберт Парсонс, Андрей Бабицкий и киносценарист Нино Киртадзе.
Почему, если что-то происходит, скажем, в стране, которая сильна, у которой большие возможности, которая интересна нам, что она может дать и на что она может повлиять, вот если там что-нибудь происходит, это очень важно. Если что-нибудь происходит вообще в какой-то маленькой стране, ну, это не так важно. И если это даже длится вот 8 лет, можно об этом просто забыть. Тогда для чего вот все эти мировые институции, права человека, там, Совет Европы, для чего все это существует? И через вот эту журналистскую депрессию я бы хотела вот этот вопрос как-то поставить. Для чего тогда посылать вот стольких людей, заставлять их работать там, если никакой реакции на это нету? И 8 лет, по-моему, это достаточный срок, чтобы как бы этот вопрос поставить.
Дяденька, дядя, смотрите, дядя вам дорогу покажу, дяденька.
Разорвалась бомба, городская улица, обезумевшие люди, трупы, мальчик, у которого убило деда.
Пустит я.
Костер 22, квартира 93, дядя, смотрите. Дядя, вот мой дедушка лежит. Дяденька! Дядя! Дядя! Дядя, спасите!
Конечно, это на основе нарушения человеческих прав и так далее, но это тоже, как вы сказали, о фрустрации журналистов. Как можно работать в таких условиях?
Роберт Парсонс, корреспондент BBC World Service в Москве на протяжении последних 9 лет. Специализация Кавказ и, конечно, Чечня.
И вообще, мне кажется, конечно же, надо сказать открыто и честно, что ситуация в Чечне при всей своей трагичности очень сложная. Ведь эту проблему крайне сложно решить. Она увязана с проблемой борьбы с терроризмом. А после 11 сентября эта проблема резко актуализировалась.
Россия использует это.
И, ну, непонятно, я все-таки не могу однозначно сказать, что это чистая, так сказать, спекуляция, потому что в Чечне были все-таки террористические образования, тот же самый Хаттаб, тот же самый ваххабисты, они там вовсю были. И есть, возможно, и сейчас. Как бороться с терроризмом, не затрагивая мирное гражданское население, когда террористы как раз прячутся за мирное гражданское население?
Я сам не считаю, что Россия борется с терроризмом в Чечне. Если ты хочешь бороться с терроризмом, надо использовать другие методы.
Ну, как...
Россия борется с населением и создает, можно сказать, террор в Чечне.
У меня было ощущение, что действительно журналистика полностью проиграла борьбу за право как-то воспрепятствовать тому кошмару, который тогда начинался, так сказать, собственно, уже длительное время продолжался в Чечне. И, в общем, это действительно так, потому что сегодня фактически журналисты не в состоянии влиять на ход событий.
Я беседую с Андреем Бабицким в пражской студии «Радио Свобода».
И более того, они уже, в общем, не в состоянии даже быть свидетелями этих событий. То есть их постепенно лишали даже минимальной роли в том, что происходило на Кавказе. И это, в принципе, я должен сказать, что это проигрыш журналистики в целом.
Еще один сюжет на военно-социальную тему. Каждый год весной и осенью призыв российских юношей в армию становится массовой драмой. Из передачи Вероники Боде.
В эфире программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». В России идет весенний призыв в вооруженные силы. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ, лишь 22% россиян хотят, чтобы их близкие служили в армии, и более 70% на это не согласны. И все же перспективу попасть в войска держит в страхе большинство российских юношей ровно 6 месяцев в году. При этом отношение к вооруженным силам в стране неоднозначно. Армия – это один из общественных институтов, который пользуется наибольшим доверием и авторитетом. Соперничает с ней под силу лишь президенту и церкви. Гордитесь ли вы российской армией? Вопрос «Радио Свобода» адресован москвичам.
Да, конечно. Защитники Отечества, как ни крути.
А что она хорошего делает? Вот молодежь боится в нее даже идти.
Чем гордиться? Дедовщиной, Чечней?
Горжусь, конечно, да. Потому что российская армия, она стоит на страже порядка границ нашей Родины.
Горжусь. Я патриот, вообще люблю Россию и армию.
Я бывший офицер. Как можно гордиться российской армией, когда уже советская была не красная, а покрасневшая, да?
Раньше офицер это была гордость, а сейчас офицер нищий.
Да. Потому что я служил в ней. Там вырабатывалось чувство патриотизма советских граждан. Хорошо кормили.
Ну, наверное, гордимся все-таки российская.
По данным ВЦИОМ, главные причины, по которым россияне не хотят служить в армии, опасение попасть в Чечню, неуставные отношения, насилие и тяжелые бытовые условия в войсках. Пятая часть опрошенных говорит о развале армии, безответственной политике властей по отношению к ней. И все-таки, несмотря на негативную оценку реального положения дел в армии, подавляющее большинство россиян, 56%, считают, что российские вооруженные силы способны защитить страну в случае реальной военной угрозы. Леонид Седов, ведущий научный сотрудник ВЦИОМ, полагает, что доверие россиян к армии основано на глубокой и давней исторической традиции.
Политической культуре в России свойственно поклонение силе, поклонение могуществу. Конечно, армия – это прежде всего то, что обеспечивает державе ее могущество. Ну и, конечно же, в понимании русскими их истории тоже доминируют в основном воспоминания об одержанных победах, завоеваниях. На этом замешано, конечно, и отношение к армии.
Разговоры о военной реформе идут в стране уже много лет. Однако призывы пока никто не отменял. Напомню, почти 3/4 россиян не хотят, чтобы их близкие служили в армии. При этом 44% считают, что каждый настоящий мужчина должен пройти военную службу, и еще 25%, что это долг, который нужно отдать государству, несмотря на личные предпочтения. Лишь пятая часть населения уверена, что служба в армии – это бессмысленное и опасное занятие, которого нужно избегать любыми средствами.
Передачу «Запретная зона» готовит в нашей московской студии Марина Катас.
Говорит «Радио Свободы». В эфире экологическая программа «Запретная зона». На Черноморском побережье России, протяженность которого 400 километров, бурно развивается строительство терминалов и трубопроводов.
Газопровод уже. Одну нитку построили, это Геленджик. Нефтепровод уже год как работает, это между Новороссийском и Анапой. На Тамане хотят вывоз аммиака наладить. Ну и там сера на подходе.
Голубой поток – это трубопровод длиной 396 километров, который проходит по дну Черного моря на глубине 2500 метров. При этом на суше газопровод пересекает особо охраняемые природные территории и санитарную зону города-курорта Геленджика. По утверждению экологов, проект осуществлялся с нарушением российского законодательства и норм экологической безопасности. А работы по строительству были начаты либо до окончательных заключений экологических экспертиз, либо в обход этих заключений и рекомендаций. И все же, по мнению президента Союза за химическую безопасность доктора химических наук Льва Федорова, это не самый худший из предлагаемых вариантов.
Если быть справедливым, это, в общем-то, пионерский проект, это выход российского газа в Турцию, это глубоководная прокладка на дне Черного моря, газовые нитки. Меня здесь смущает другое. Даже 10 безопасных проектов в сумме могут дать опасный результат.
Еще более опасным проектом является строительство терминала по перевалке жидкого аммиака на Таманском полуострове. Постройку терминала и порта «Железный Рог» в 2 километрах от курортного поселка Волна и в 10 километрах от станицы Тамань ведет химическая корпорация «Тольятти Азот». Терминал рассчитан на ежегодное хранение более 2 миллионов тонн сжиженного аммиака и такого же количества углеводорода. Ежедневно по железной дороге будет доставляться 6 тысяч тонн аммиака. Его загрузка в трюмы судов будет осуществляться по 2-километровой эстакаде трубопроводу в открытом море. Частная корпорация «Тольятти Азот» начала стройку терминала с нарушением федеральных и местных законов.
Это уже, я бы сказал, хуже некуда.
В случае аварии в зону поражения могут попасть островной причал, дом отдыха «Факел», поселок Волна, город Тамань, поселок Виноградный и станица Вышестеблевская. Расчетное время подхода облака аммиака к этим пунктам составляет несколько минут. Речь идет о 35 тысячах человек.
Мы подошли к концу нашего цикла. 3 итога, 3 напутствия. Наш ветеран Леонид Владимиров, в конце 70-х возглавлявший русскую редакцию.
Значение «Радио Свобода» было настолько для меня естественным, что когда меня спрашивали, а меня спрашивали разные люди, в том числе и недоброжелатели, я им объяснял, что это просто наше русское радио, которое пока, увы, находится за границей. Вот. Оно когда-нибудь приедет в Россию, говорил я с полной безнадежностью. Никогда не думал, что я это увижу. Пожалуй, может быть, надо было сказать, что самым лучшим моим моментом было, когда я узнал, что «Радио Свобода» получило корреспондентский пункт в Москве. Это тоже был, знаете ли, моментик. Я приехал в этот пункт один, меня впустили, я давно уже не работал на «Радио Свобода», меня впустили, и я, конечно, встал на колени и поцеловал пыльный ковер, потому что, ну как, это же было, понимаете, невероятно совершенно. Вот. Она совершенно необходима сегодня. Знаете, ведь есть такое понятие «сдержки и противовесы» в американской политике. «Checks and balances». Ну вот, «Радио Свобода» держит глаз, и держит ухо к происходящему в России. И, конечно, на нее есть оглядка. Неудивительно, что когда что-то случается такое неприятное, сразу начинаются нападки на «Радио Свобода», говорят, давайте закроем корпункт «Радио Свобода». Это самый лучший комплимент. Лучшие комплименты не придумаешь. Значит, знает кошка, чье мясо съела. Рыльце в пушку. Свобода, как хорошо известно, не выступает против режима. В России есть свободная печать. Но существует громадное число атавизмов, скажем так, атавизмов советских, которые свобода по мере сил разъясняет. Сейчас «Свобода» ведет диалог, в ее передачах участвуют люди, живущие в России, да и не только в России, в других странах. И это еще лучше для радиослушателя, который понимает, что это как бы мы, это как бы один из нас говорит на волнах «Радио Свобода».
Микрофон Владимиру Буковскому.
Коль скоро почти все независимые средства информации в России правительство прибирает к рукам и прибирает довольно грубо, нужда в вашем голосе сейчас увеличилась, а не уменьшилась. Этот вопрос можно было задавать в начале 90-х, когда действительно средства массовой информации в России были относительно свободны. Людям в сегодняшней России такая точка отсчета из-за границы, некая заведомо не причастная ни к каким силовым структурам, российским, правительственным или группировкам, она очень важна. Это как бы камертон, это точка отсчета. Нынешняя российская пресса настолько завралась, запуталась в своих заказах, То есть это уже не средство информации, это средство пиар. Общество в России, к сожалению, не сформировалось. Общественное мнение так и не стало господствовать. Этого не произошло. И пока этого нет, голос, в объективности которого нет оснований сомневаться, очень важен.
Последний участник – нынешний директор русской службы Марио Корти.
Период холодной войны позади. Со второй половины 80-х мы сотрудничаем с журналистами, которые живут и работают в той стране, на которую мы вещаем. С начала 90-х действует Московское и Санкт-Петербургское бюро «Радио Свобода». В прошлом году мы открыли бюро в Екатеринбурге. С нами работают журналисты советской и российской школ журналистики, выпускники МГИМО, МГУ, Санкт-Петербургского, Уральского университетов. В стране не в эмиграции. У нас в разных городах России появились радиостанции-партнеры. А сколько конкурентов? Мы работаем с корреспондентами в регионах и участвуем на правах спонсора в семинарах для региональных радиостанций. Время от времени мы сами выступаем организаторами семинаров и обучаем российских журналистов. Мы полноправные и активные партнеры в совместных культурных проектах. Это огромный путь, огромный шаг вперед. Еще 20 лет назад об этом нельзя было и мечтать. Семинар, в котором я участвовал недавно в Челябинске, прошел под лозунгом «Вместе радио». В нем принимали участие региональные и московские радиостанции, а также представители крупных международных радиокорпораций «Радио Свобода», «BBC» и «Немецкая волна». Это символично. Дай Бог, нам удастся и впредь сообща продвигать свободное слово в России.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали исторический цикл из 50 передач «Полвека в эфире. Послевоенная история устами нашего радио». Рассказ о своем времени вели около 2000 человек. Писатели, политики, историки, общественные деятели, журналисты, художники, музыканты, артисты. Звучали голоса улицы и мелодии своего времени. В работе над передачами участвовали режиссеры Лина Ширяева и Юлия Ермолинская, главный режиссер цикла Наталья Белова, автор и ведущий Иван Толстой.